Добро пожаловать на четвертую встречу в череде вечеров, посвященных теме «Бог, в которого я не верю». Сегодня речь пойдет о злодеяниях, о зле, которое является реальностью на нашей земле. И о том, как в картине мироздания, включающей в себя проявление зла, насилия, жестокости. Как в этой картине выглядит Бог? Согласно Библии, согласно Священному Писанию. Эти вопросы занимали умы мыслителей, философов, ученых уже давно. В частности, известный греческий философ Эпикур, который жил в IV-III веке до нашей эры, размышляя на эту тему, выдвинул следующий тезис и задал следующие, ставшие классическими, вопросы. Если Бог желает предотвратить зло, но не может этого сделать, тогда Он бессилен. Первый тезис. Логично звучит? Если он мог бы это сделать, но не хочет, тогда он исполнен злобы. Он злой по природе, он недобрый. Может остановить зло. Это в его власти, в его силах, но не хочет. Значит, он не может быть благим, не может быть добрым. Третий. Если он имеет как силу, так и желание, то откуда берется зло? Если он и хочет остановить зло, и может его остановить, то откуда берется зло? И четвертый. Если же он не имеет ни силы, ни желания, тогда за что называть его Богом? За что называть его Богом? Это классические вопросы. И именно так вопросы о соотношении бытия или идеи бытия Бога и реалий зла на земле задавались на протяжении многих-многих столетий. Но не все были настолько выдержаны и настолько деликатны, как Эпикур и многие иные мыслители. Сегодня, в эпоху, когда все дозволено, можно говорить все, что хочешь, и очень часто никаких последствий это за собой не влечет, есть гораздо более едкие, гораздо более саркастические высказывания по этой теме. И вот я хочу показать вам одно из них. Оно волной прошло некоторое время назад по социальным сетям. Вот что написано. «Если бы я, — говорит человек, — если бы я мог остановить извращенца, пытающегося изнасиловать ребенка, я бы сделал это. В этом разница между мною и твоим Богом». Чувствуете подтекст? Чувствуете силу эмоций, которыми заряжено это утверждение? Если бы я мог, я бы остановил. А почему твой Бог не останавливает? Твой Бог безнравственен, либо его нет. Либо он не бессильный. Вот об этом непростом вопросе, об этой непростой дилемме мы будем говорить сегодня. Когда я впервые встретил вот это высказывание, безусловно, веря в Бога и зная Бога лично, в том числе и каков Он с точки зрения своей любви и каков он с точки зрения своего могущества, я, безусловно, наполнился вполне ожидаемыми эмоциями, прочитав это высказывание. И посмотрел, что разные люди, кто представляют собою людей верующих, кто теисты, кто принимает бытие Бога в качестве истины, что они пытаются отвечать, что они говорят в ответ. И я задал вопрос себе, а если бы я лично беседовал с этим человеком, и кто-то мне бы вот это сказал, что бы я ответил? И вот то, что последует дальше, это то, что я сказал бы. В первую очередь я сказал бы, погодите-ка, постойте-ка. Вы используете, уважаемый атеист, тезис «извращенец». Если бы я мог остановить извращенца, говорит атеист. Извращенец? А что такое извращенец? Это понятие, этот термин предполагает наличие нормы. Извращение – это девиация, это отклонение от нормы. Невозможно говорить об извращении, когда нету понятия норм сексуального поведения. Использовать, методологически говоря, использовать термин «девиация», «извращение» или «отклонение», да, «перверсия» может только человек, который полагает, что есть норма, и эта норма, она объективна, она реальна. Есть нормы сексуального поведения, и нарушения оных могут быть либо девиацией, либо перверсией, то есть отклонением или извращением. Но проблема заключается в следующем. Атеист, исходя из своего мировоззрения, отвергает наличие таких норм. Как было показано в первой беседе, атеист не может, методологически говоря, делать утверждение в области нравственности, которое имело бы абсолютный характер. Понятие извращения предполагает, что атеист на самом деле верит в то, что объективные мерила нравственности, в том числе в области интимной жизни, существуют. Но он не имеет права, методологически говоря, чтобы быть последовательным своему атеистическому мировоззрению, он не имеет права такой термин использовать. Более того, согласно теории эволюции, побеждает у нас кто? Сильнейший, в данном случае это тот самый извращенец. Он сильнее малолетнего, он преодолевает его. Сам термин «изнасилование» как раз это и постулирует. Значит, не о чем переживать. Значит, все нормально. Потому что мы и стали-то такими умными благодаря тому, что на протяжении многих миллионов лет действовал механизм выживаемости сильнейших. Чего вдруг волноваться? Все нормально. Я, естественно, не считаю, что изнасилование малолетних – это нормально. Но у меня есть для этого причина. Я верю в нравственные, в моральные абсолюты, полученные нами от Творца, который создал нас с определенным замыслом и по определенной внутренней конституции. Моя антропология, понятие об устройстве человека, зиждется в образе Божием, но у тебя, атеист, такого нету. Ты не можешь оперировать этими категориями. У атеиста, методологически говоря, нет морального права на подобную провокацию. Он вообще не может оперировать этими категориями, потому что тогда он должен отказаться от атеистического мировоззрения. Продолжая задавать вопрос об извращении, мы должны просто вот оглянувшись вокруг, констатировать всем известный факт, что нормой является гетеросексуальные отношения. Это норма. сексуальные отношения между мужчиной и женщиной. Но проблема заключается в следующем. Нужно ли останавливать, я вновь пользуюсь термином из высказывания этого атеиста, нужно ли нам останавливать гомосексуалистов, мужчин и женщин? Нужно ли останавливать это отклонение от нормы, потому что норма – это гетеросексуальные отношения? Атеист, естественно, вскипит и скажет, как вы посягаете на нечто, что представляет собою свободу, неотъемлемую часть прав человека, на выражение своей сексуальности, как человеку хочется. Слава Богу, мы уже живем в 21 веке. Он говорит, слава Богу, не веря в Бога. Так? Мы живем в 21 веке, поэтому права сексуальных меньшинств нужно отстаивать. Они могут делать, что они считают нужным. Так а кого мы будем останавливать и по какому праву? Ведь если верить либералам, если верить атеистам, то эти люди родились такими. Так? Это не то, что они вот начитались, насмотрелись, наобщались и вдруг приняли решение изменить свое сексуальное пристрастие. Подавляющее большинство людей считает, кто вот исповедует описываемые мною взгляды, что люди такими рождаются. То есть это для них естественно. Так вот, то, что описывается в этой провокации, вот это стремление взрослого к интимной связи с ребенком в специальной литературе называется известным термином «педофилия». Проблема заключается в том, что дословно педофилия, ну, соответственно, это греческое слово, да, по идее ребенок, филео – любить, педофилия – это любовь к ребенку. То есть этот человек просто любит вот такие объекты человеческие. То есть его не привлекают какие-то иные объекты. Он таким родился. Так за что ж ты, атеист, будешь тогда его останавливать? И по какому праву? Он просто такой, он любит детей. Дальше. А как в отношении остальных или прочих девиаций, отклонений? Как насчет зоофилии, некрофилии? Как насчет мазохизма, фетишизма, эксгибиционизма, трансвестизма и так далее? Все это девиации. Ты их тоже будешь останавливать? Нет, конечно, атеист никогда не скажет, что таковых надо останавливать. Просто у современного атеизма, как у сообщества в мировоззрении, еще не до конца выхолощены библейские понятия о нравственности. Атеисты унаследовали из Библии, унаследовали от иудаизма, от христианства понятие о нравственности, часто не подозревая, откуда они родом. Но многие начали уже по дороге забывать. Но есть еще нечто, что осталось от изначальных Божьих норм. Отсюда и появляется проблема методологическая. Это считается никоим образом недопустимым, а другое отклонение от нормы, пожалуйста, это неотъемлемое право. Это показывает методологическую несостоятельность и непоследовательность, то есть логическую несостоятельность вообще самой постановки вопроса. Продолжая свой ответ этому предполагаемому атеисту, он-то, конечно, не предполагаемый, потому что это реальный человек написал, но я его лично не знаю. Я снова говорю, погодите-ка, постойте-ка. Что вы имеете в виду, говоря «остановить»? Помните, что товарищ написал? «Если бы я мог остановить извращенца, насилующего малолетнего, я бы это сделал». Каким образом ты намереваешься, милый атеист, останавливать вот этого извращенца? Как? Что ты хочешь с ним сделать? Ты хочешь его убить? В зависимости от того, где родился атеист, например, в Соединенных Штатах Америки или, например, в России, ответ будет совершенно разный. То есть, если этот атеист в Соединенных Штатах Америки, он говорит, нет, 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 ну убивать нельзя, это негуманно, это нечеловечно. А в России, например, вполне могут и убить, и убивают. Так? То есть, что ты будешь делать? Как ты планируешь его остановить? Убить, может быть, помягче изберем, может быть, лишить свободы. Пусть за наши средства, за средства налогоплательщиков, он живет в другом месте, и пусть все будет оплачено, что касается его пребывания в местах заключения. Может быть, его депортировать. Как вам такая идея? То есть выслать из этой страны, пусть живет в другом месте. Может быть, более гуманные, еще более гуманные способы. Может быть, его нужно просто лечить. Ведь если это извращенец, если это девиация, то, значит, речь идет о психологическом, сексуальном, может быть, психическом расстройстве. Возможно, у ребеночка в детстве были какие-то травмы, и по Фрейду их надо обязательно обнаружить и просто-напросто вылечить, и будет опять-таки нормальный человек. Как его остановить? Может быть, с ним просто нужно поговорить. Может быть, его просто нужно научить. Может быть, он просто не знает, что такие сексуальные связи, они нехороши, они являются извращением. Когда мы задаем вопрос о том, что значит остановить, мы понимаем, что это вопрос тоже непростой. И атеист будет сталкиваться с определенным количеством трудностей в попытке ответить на этот вопрос. Как именно остановить? Более того, я спрашиваю атеиста, ожидаете ли вы, чтобы Бог делал это, то есть останавливал то, что вы считаете извращением, в каждом случае нарушения Его воли? То есть атеист говорит, я бы остановил, а ваш Бог не останавливает. То есть хотите ли вы такого Бога, который за каждое нарушение своей воли, где описаны нормы и сексуальное поведение, хотите ли вы, чтобы Бог за каждое нарушение, за каждое отклонение наказывал? Да или нет? Хотели бы вы, чтобы Бог был диктатором в таком случае? Да? Чтобы Он расправлялся с теми, кто мыслит по-другому и действует по-другому. Но не вы ли как раз-таки Бога Библии за это критикуете? А как насчет вас и ваших нарушений Его воли? Хотите ли вы, чтобы Бог и вас также наказал за все те грехи, которые вы совершили, нарушив Его волю? Или вы хотите, чтобы Он только избирательно по вашему, так сказать, наущению и по вашей мысли наказывал тех, кого вы считаете достойными наказания? Как в отношении ваших грехов? Хотите ли вы, чтобы Бог всегда наказывал вас за все ваши грехи? Или к себе вы хотели бы все-таки более милостивого отношения Бога, в которого вы не верите? И главный вопрос. Что Бог обещал делать по теме «Остановить извращенца»? То есть мы не можем никому предъявлять никаких претензий, если человек или какая-то личность ничего не обещали в этом отношении делать. То есть можно говорить о том, что его поведение, Божье поведение, скажем, не соответствует тому, что требуется, тогда, когда заявлено, что требуется, и тогда, когда известно, чего следует ожидать. Откуда это известно? Как нам узнать, каков Бог и каково его мнение по этому вопросу? Понимаете, задать каверзный, саркастический, провокационный вопрос много ума не нужно. И те, кто занимался логикой хотя бы немножечко, они сразу же сообщат, что есть вопросы некорректные, И вместо того, чтобы бросаться сразу же, защищать Бога и отвечать на неверно поставленные вопросы, надо просто посмотреть, проанализировать и пригласить к диалогу. Так вот, многие вопросы, которые ставятся в отношении соотношения Бога и зла, они некорректны изначально по самой постановке вопроса. То есть человек, задающий вопрос, часто не желает методологически находиться в правильной системе координат. Он не желает сам быть последовательным, а как раз-таки в этом обвиняет Бога и верующих. Таким образом, мы подошли с вами теперь к главному вопросу. Каково соотношение Бога и злодеяний согласно Священным Писаниям? Открываем для начала послание апостола Иакова, первую главу, стихи с 13 по 17. Иакова, первая глава, стихи с 13 по 17. «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого, соответственно, злом же. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью. Похоть же, зачавшая, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Здесь, в этом коротком отрывке, даны очень важные тезисы в отношении соотношения Бога и злодеяний. Во-первых, мы узнаем о том, что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого. Бог не посылает зло никогда. И Он посылает только доброе. Всякое даяние доброе нисходит свыше от Него. И Он таким, Бог таким был всегда. В Нем нет изменения и тени перемены. Он всегда добр, всегда благ и никогда не был источником зла и не будет источником зла. Это кратко в отношении ответственности Бога и Его отношения, и Его соотношения со злом. Бог никогда не посылал зла, лишь добро, согласно Библии, согласно этому документу. Более того, Священное Писание рассказывает нам о том, что земля оказалась во Вселенной оккупированной территорией. Она была оккупирована инопланетянами. Инопланетянин просто означает «с иной планеты». Это не обязательно какой-нибудь гуманоид с тремя глазами и так далее. Земля наша подверглась космической атаке. Из недр Вселенной сюда пришли и поселились огромное количество существ, которые превосходят людей силой и способностями, и они колонизировали эту планету. Мы живем с вами, согласно Библии, на оккупированной территории. Об этом Священное Писание говорит немало. Например, Евангелие от Луки, 4 глава, стихи с 5 по 7. «И возвед его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени, и сказал ему дьявол, «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее». Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое. Дьявол заявляет, что власть над всеми царствами принадлежит ему, она ему предана, то есть передана, и он кому хочет, дает ее. Чуть позже в Евангелии от Луки, в 10 главе, Иисус Христос делает следующее заявление. 10 глава Луки, 18 стих. «Он же сказал им, я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Дьявол на нашей планете оказался будучи в действительности пришельцем, космическим пришельцем. Он из космического пространства перенесся сюда и теперь правит нашей планетой. Посмотрим на еще один отрывочек. Первое послание Иоанна, 5 глава, 19 стих. Вначале я прочитаю по синодальному переводу. 1 Иоанна 5, 19 говорит: «Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле». Если вы посмотрите на английский перевод внизу, то написано: «The whole world, весь мир, lies in the power of the evil one». То есть, не во зле, как в явлении, но во власти of the evil one, во власти злого. Современный перевод Кассиана гласит: «Мир находится во власти лукавого». Мир, наша земля, находится во власти дьявола. Послание в Ефес, 2 глава, первые два стиха, заявляет следующее. Послание в Ефес, 2 глава, первые два стиха. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, по воле духа, действующего ныне в сынах противления». Есть князь, господствующий на нашей земле. И в 6 главе этого же самого послания, в стихах 11 и 12 написано: «Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Здесь рисуется вся дьявольская армия. Это именно духи, это те, кто называются бесы, демоны, злые духи, и они обозначаются так – начальство, власти, мироправители. То есть у дьявола стройная, мощная армия духовных существ, которые управляют разными регионами, разными странами, разными властями, и, к великому сожалению, во власть которых вошли и стали подданными их и многие человеческие существа. Таким образом, Библия заявляет, что наша земля находится во власти дьявола и его ангелов. А это означает, что когда мы смотрим на какое-то злодеяние, когда мы сталкиваемся со злом в своей собственной жизни, когда видим проявление несправедливостей, насилия, жестокости и так далее, согласно откровению Библии, задавать вопрос: «Почему, Боже, ты это сделал?» категорически неверно. Потому что в этой системе земной, помимо Бога, есть могущественная сила, которая оккупировала нашу землю и которая доселе правит. Если 4 глава Евангелия от Луки описывает время еще до эпохи Нового Завета, до Голгофской жертвы, до распятия, то остальные стихи и еще целый ряд, который я не включил за неимением времени, они описывают уже время, когда началась эпоха Нового Завета, а власть дьявола на нашей земле доселе сохраняется. Согласно Библии, когда мы пытаемся осмыслить зло, нам важно помнить, что земля Богу не принадлежит в полном смысле этого слова. Она оказалась захваченной. Повторюсь, мы живем с вами на оккупированной территории. И поэтому, когда происходит что-либо, что противоречит воле Божьей, когда происходит нечто, что входит в диссонанс с благими Божьими намерениями, при попытке осмыслить все это, вот этот факт важно всегда помнить. В том же интернете некоторое время назад появилась следующая гипотетическая переписка с Богом. Один человек пишет: «Дорогой Господь, почему Ты не спас маленькую девочку, убитую прямо у себя в классе?» То есть девочка находилась на занятиях, и, как в Америке, к сожалению, периодически происходит, вошел человек с оружием и отнял у ребенка жизнь. «Почему Ты не спас? Искренне Твой беспокоящийся студент». Ну, это попытка перевода с английского на русский, да? «Sincerely yours», и дальше «concerned student», да? То есть беспокоящийся, озабоченный, в тревоге находящийся студент. И согласно этой гипотетической переписке, Бог отвечает: «Дорогой беспокоящийся студент, меня не пускают в школы. Искренне твой Бог». В стране, которая несколько десятилетий назад запретила молитву в школах, запретила изучение Библии в общественных школах, в стране, которая несколько десятилетий назад произвела так называемую сексуальную революцию, в стране, где с экранов телевидения льется насилие часами, и количество эпизодов насилия и убийств, которые ребенок видит где-то к 12-13-летнему возрасту, исчисляется тысячами. В этой стране предъявлять претензии к Богу за то, что Он что-то не остановил, тогда, когда Богу и в таком-то году, и через лет 10, и через еще лет 15 и так далее, постоянно в общественном пространстве говорят «нет», задавать эти вопросы безнравственно. Как мы выяснили вчера, Бог каждого из нас, каждого из людей наделил свободой выбора. И когда люди пользуются этой свободой выбора вопреки воле Божьей, как можно Богу предъявлять претензии за результаты человеческого своеволия? «Дорогой озабоченный студент, меня не пускают в школы. Меня не пускают в школы. Меня не было там, когда произошла эта трагедия». Иисус Христос, совершая свое служение, говорил об этой проблеме появления зла, и истории зла немало. И сегодня я хочу предложить вам вспомнить притчу, которая записана в Евангелии от Матфея в 13 главе, в стихах с 24 по 30, а далее – в стихах с 36 по 43 описано, как учитель изъяснил эту притчу. Итак, читаем. «Другую притчу предложил он им, говоря: „Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Пришедшие же рабы домовладыки сказали ему: „Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?“ Он же сказал им: „Враг человек сделал это“. А рабы сказали ему: „Хочешь ли мы пойдем выберем их?“ Но он сказал: „Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними и пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою“». Итак, вот эта притча. Вот такой рассказ. Прочитаем теперь истолкование стихи с 36 по 43. «Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и, приступивши к Нему, ученики Его сказали, «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ, «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий, поле есть мир, доброе семя – сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого». Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и вергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их, кто имеет уши слышать, да слышит». Итак, история и объяснение. Давайте вспомним отождествление образов. О ком идет речь? О Боге, который посеял доброе семя. Доброе семя – это кто? Сказано «праведники» и второй термин «сыны царствия». Да? То есть изначально все были какими? Добрыми, все были хорошими. Дальше есть термин «враг» – это дьявол. И плевелы – это сыны лукавого. Или же еще один термин – это делающие беззаконие. Жатва – это кончина века, а жнецы, вот эти слуги господина – это ангелы. Итак, притча, объяснение – и вот теперь отождествление образов. Следующий вопрос. Скажите, о каком времени повествуется в этом рассказе? Когда было время, что на земле были только добрые, только хорошие, только нравственные люди? Когда? В самом начале. То есть эта притча начинается с описания истории земли в самом начале, а заканчивается когда? Самым концом. Это одна из немногих иллюстраций всей истории Земли. Здесь вся борьба между добром и злом представлена. Итак, в самом начале Бог сотворил только доброе. Но потом пришел враг и посеял семена зла, семена недоброго. Теперь вот очень важный вопрос. Когда эти рабы-домовладыки, то есть ангелы, приходят к Богу и задают вопрос, формулировка вопроса звучит очень необычно. Ну, собственно, логично, но вот послушайте, каков подтекст. «Недоброе ли семя сеял кто?» «Ты». То есть их предпосылка, что иного никого в этой системе, в этой проблеме нету, нету третьего лица, есть только ты. И они задают вопрос, слушай, а ты какое семя посеял? Откуда же плевелы взялись? Так, он объясняет, что помимо него есть еще некто, есть враг, который называется дьяволом. Уяснив это, ангелы что Богу предложили? Давай мы уничтожим зло. Так? Давай мы выберем плевелы. То есть ангелы предлагали зло прекратить в самом начале, когда только вот появились плевелы, когда стало очевидно, что не все тут ладно. Они предлагали Богу уничтожить зло тогда еще. Поэтому если кому из современных, верующих и неверующих, эта мысль приходила, почему Бог дьявола не уничтожил в самом начале, знаете, что Бог уже этот вопрос слышал. Он уже слышал. И что он ответил? Следующий вопрос. Каково решение проблемы? Почему нельзя было тогда эту сортировочку произвести? Читаю, сказано, «Оставьте расти». 13 глава Евангелия от Матфея, 30 стих. «Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. Потому что, если вы сейчас это будете делать, сейчас будете сортировать, то вы можете выдернуть пшеницу вместе с плевелами. «Дайте время», – сказал Бог. И только по мере созревания, с одной стороны, добра, доброго семени, сынов царствия, праведников, и с другой стороны, плевелов, беззаконников, сынов лукавого, только по мере их созревания все больше между ними будет очевидна разница. Это был единственный способ. Потому что если тогда положить конец злу, то это выглядело бы как произвол. Мне не нравятся плевелы. Слушайте, а вдруг они хорошие? Вдруг вырастут и еще вкуснее пшеницы будут? Ангелы никогда в жизни не видели раньше. Они увидели разницу, но они не знали, чем это может закончиться. По какому праву и с какой стати заканчивать или прерывать, истреблять зло вот здесь, когда еще непонятно и не видна, и не очевидна разница? Единственное мудрое решение заключалось в том, чтобы дать время. Дать время вызреть, дать время злу продемонстрировать, каково оно, и добру продемонстрировать, каково оно. И когда этот процесс совершится и завершится, когда вызреет и то, и другое, тогда наступит конец. Когда каждый уразумеет и каждый сделает свой осознанный выбор либо в пользу добра, при всей его очевидности, либо в пользу зла, теперь тоже при всей его очевидности, то тогда дальше нет смысла историческому процессу идти и продолжаться еще. Вот, коротко говоря, библейский ответ на дилемму соотношения Бога и зла. Бог зло отождествляет, называет его по имени, но необходимо, чтобы люди на земле и вся вселенная увидели разницу между добром и злом. И все это Бог делает вот почему. Первое послание Иоанна, 4 глава 16 стих говорит, «Бог есть любовь». Бог есть любовь. И дальше через один стих, в 18 стихе написано, «В любви нет страха. Но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви». Итак, что чему здесь противопоставляется? Любовь страху. То есть Бог нас любит, Он есть любовь. А вот теперь, что касается нашей реакции, нашего отклика на Бога, мы можем испытывать к Нему либо страх, либо любовь. Послушайте, что на эту тему написано не где-нибудь, а в большой советской энциклопедии. Любовь возникает как самое свободное и постольку непредсказуемое, покажите, пожалуйста, непредсказуемое выражение глубин личности. Ее любовь нельзя принудительно ни вызвать, ни преодолеть. Здесь открывается, и давно уже было подмечено, что подлинная любовь – это свободный выбор. Как в народе говорят, насильно мил не будешь. Бога можно полюбить только по свободному выбору, и Бог нас, любя, дает нам свободу. Либо это страх подчиненного, боясь, что тебя сейчас молния Зевсова превратит в порошок, и из-за этого ты Богу служишь. Либо ты на самом деле понимаешь, что Бог благ. Ты понимаешь благость Его законов. Ты понимаешь, что Бог сделал, делает и будет делать для тебя. И поэтому ты его любишь. Любить можно только на основании свободного выбора. В любви нет страха, говорит Иоанн в своем послании. Еще одна важная мысль из философского энциклопедического словаря. Идеал, цель и ценность любви состоят в том, чтобы влиять на свободу другого, но вместе с тем оставлять ее невредимой. Влиять на свободу, рассказывать, демонстрировать, призывать и так далее, но оставлять свободу как невредимой. Она должна сама побудить себя к тому, чтобы стать любовью. Либо любовь, либо страх. Настоящая любовь предполагает свободный выбор, свободный отклик. И Бог, являясь любовью, именно так к нам относится. Во втором послании к Коринфянам, в 3 главе, в 17 стихе написано: «Где Дух Господень, там свобода». Господь есть Дух. Где Дух Господень, там свобода. И потому в итоге получается следующая формула. Любовь равно свобода. Бог, в отличие от многих ожиданий в Его адрес, не уничтожает сразу же за любое нарушение Своей воли нас, потому что Он нас любит. Как мы уже читали на этих вечерах, Он не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Он потому долготерпит, Он потому продлевает время милости. Он нас любит и потому дал нам свободу. По-иному быть не может. Либо это принуждение и страх, либо это свобода и любовь. Любовь есть свобода. И потому давайте задумаемся вместе над очень важным вопросом. Скажите, кем Богу приходятся злодеи? Насильники, убийцы и так далее. Кем они Богу приходятся? Вот ваш ответ очень многое говорит о том, насколько вы думали об этом и как вы лично к Богу относитесь. Кем Богу приходятся злодеи? В первую очередь, детьми. Все люди, согласно Библии, даже самые отъявленные негодяи – это Божьи дети. Есть дети, ушедшие из отцовского дома, подобно блудному сыну, расточившие все то богатство духовное, которое они обрели от Бога, но все равно это Божьи дитя. Пусть и уже искаженное в плане Божьего образа до неузнаваемости, но это все равно Божьи дитя. Сколько бы ни было у вас детей, и насколько они не были бы вам послушны или непослушны, вы, родители, все равно их любите. И со своей стороны все готовы сделать, чтобы спасти ребеночка, не так ли? Все земляне для Бога дети. И поэтому Бог думает обо всех сразу и о том, как бы защитить того, кто подвергается насилию, и о том, как помочь насильнику, и о том, как двигать дальше процесс истории, чтобы зло стало самоочевидно негодным и чтобы добро стало самоочевидно привлекательным. Бог находится в ужасно трудном положении, потому что есть много, вот сейчас около 8 миллиардов свободных индивидуумов, каждого из которых Бог любит и хочет, чтобы все спаслись и пришли к покаянию. И, наконец, сегодня определение зла. Когда мы задаемся вопросом о том, как Бог реагирует на зло, и когда многие начинают возмущаться, почему же Бог не прекратит это зло, очень часто определение зла и ощущение зла, оно человеком воспринимается исключительно эгоцентрично. Вот о чем идет речь. Например, книга «Бытие», 50 глава, 15 стих, рассказывает о братьях Иосифа, которые после смерти отца Иакова собрались между собой и говорят: «Ох, как бы сейчас Иосиф не воспользовался тем, что нет уже отца, и не отплатил нам». Читаем: «И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали: что если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали?» Вопрос: сделали ли братья Иосифу зло? Да, объективно. Хотели вначале убить просто, потом старший брат попытался его спасти, но когда тот отлучился, продали его в рабство, еще и денег заработали. То есть это зло, это объективно зло. Но когда им Иосиф отвечает, он говорит, 20 стих, Бытие 50 глава, 20 стих: «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». То есть Иосиф попал в Египет, там он оказался в нужном месте, в нужное время, познакомился с царскими приближенными. В результате о нем было доложено фараону, в результате он стал премьер-министром Египта и во время голода был в состоянии спасти 70 душ. Итак, что есть зло? Что есть добро? Ответ на этот вопрос часто виден только в перспективе. Когда мы оглядываемся назад, мы признаем: да, то нельзя назвать добром, это было зло, но Бог обратил это зло в добро, потому что это Его цель, потому что Он добрый Бог. Еще один пример. Книга Исход, 5 глава, стихи 22-23. Когда фараон перестал выдавать рабам сено, солому, и говорит: сами идите собирайте по всей земле египетской, а норму кирпичей не уменьшил. И вот когда представители народа приходят к Моисею и говорят: что ты с нами наделал? Ты тут нас обнадежил, что Бог сейчас нас спасет, а нам еще хуже теперь. И вот что Моисей говорит Богу. Исход, 5 глава, стихи 22-23. «И обратился Моисей к Господу и сказал: Господи, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей? Для чего послал меня?» 23. «Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем твоим, он начал хуже поступать с народом сим. Избавить же ты не избавил народа твоего». Очень интересно, что в 22 стихе в подлиннике жестче слова Моисея звучат. А именно, вот как в переводе Давида Иосифона: «Для чего ты сделал такое зло этому народу?» То есть Моисей оценивает то, что сейчас происходит, как зло. Зло от кого? От Бога. А избавить не избавил. Но слава Богу, что избавление имело место. И вот это ужесточение условий жизни рабов, оно стало очень важной частью Божьего пути избавления. Итак, дать объективную оценку того, что в нашей жизни полезно, не полезно, что добро, а что не добро, можно вполне дать только тогда, когда путь завершен. Лишь конечный итог позволяет дать такую оценку. Ну и, наконец, притчу расскажу вам о царе и его советнике. У одного царя был мудрый советник, который часто отвечал на вопросы своей коронной фразой: «Все будет хорошо», или «Это к лучшему», или «Это хорошо». Вот что бы ни случилось, «Это хорошо». Как-то раз царь отправился на охоту и в схватке с тигром лишился большого пальца. Советник, видя такое дело, изрек свою любимую фразу: «Не беспокойся, это к лучшему». Царь, опешивший от такого комментария обнаглевшего советника, велел заточить его в темницу. Прошло время, рана зажила, и царь снова отправился на охоту. Он любил охотиться на диких зверей, чем и поддерживал себя в форме. И в этот раз вышло так, что в погоне за медведем царь заблудился в лесу, и его схватили воины какого-то дикого племени. Они поклонялись богине смерти и решили принести царя в жертву, чтобы задобрить ее. Раздев царя, умастив ароматными маслами, они уложили его на алтарь, собирались лишить жизни, и в самый последний момент главный шаман с ужасом заметил, что у жертвы нет пальца. Предлагать богине смерти бракованное тело было бы непростительным проступком, поэтому царя с превеликим сожалением отпустили. Вернувшись во дворец, царь повелел привести советника, и когда тот явился, он поведал о своем приключении и сказал: «Ты был прав, все к лучшему. Но это в моем случае, а в твоем? Ты же сильно пострадал, ты столько просидел в темнице, что же здесь хорошего?» И ответил советник: «Это тоже хорошо. Ведь если бы ты не посадил меня в темницу и взял бы на охоту, то у меня с пальцами все в порядке». Бог, в которого я не верю. Во-первых, я не верю в безнравственного Бога. Во-вторых, я не верю в Бога-садиста. В-третьих, я не верю в Бога с манией контроля. И в-четвертых, я не верю в злого Бога. В конце, как мы делаем на каждом вечере, я хочу напомнить вам из классики русской поэзии стихотворение Николая Гумилева, 1911 год. Это и исповедание веры, и обращение. Вы можете читать про себя ли, вслух ли, вместе со мною. «Я в коридоре дней сомкнутых, где даже небо тяжкий гнет, смотрю в века, живу в минутах, но жду субботы и суббот, конца тревогам и удачам, слепым блужданиям души. О, день, когда я буду зрячим и странно знающим, спеши! И тот, кто шел со мною рядом, в громах и кроткой тишине, кто был жесток к моим усладам и ясно милостив к вине, учил молчать, учил бороться, всей древней мудрости земли положит посох, обернется и скажет просто: мы пришли. Аминь».